Андрей Платонов. Штурм лабиринта. «Ты не спеши, Алексей Алексеевич, но побей их основательно», — сказал на прощание генерал-полковнику Бакланову. «Однако и не задерживайся здесь, а то мы далеко уйдем, не догонишь». Генерал уехал вперед, полковник остался один возле своего блиндажа, устроенного в Ягоднике, в окрестности старого немецкого городка. В этом городке остался немецкий гарнизон, снабженный мощными средствами огня и большим запасом продовольствия и боеприпасов. Немецкому гарнизону был дан приказ держаться здесь без срока, хоть до конца света, пока не прибудет к нему помощь. Полк Бакланова с приданным ему усилением, батальоном тяжелой штурмовой пехоты, батальоном резерва и артиллерии всех калибров, в том числе и самоходной, оставлен был на месте, чтобы блокировать этот немецкий городок и взять его, тогда как наши главные силы ушли вперед преследовать противника. Было раннее утро. Бакланов посмотрел в чужое пространство, на город, на дома, тесно умещенные на земле, поднимающиеся по холму к центральной площади. В центре города еще уцелели две готические башни, и к ним была подвешена на траверзах электрическая высоковольтная магистраль. «Вкуса у них нет», — подумал Бакланов, — «и скучно нам здесь». Тоска по родине мучила теперь Бакланова. Он любил русские избы, считая их самым лучшим, самым человечным архитектурным произведением. Он любил плетни, полевые дороги во ржи, закаты солнца за далеким горизонтом в Орловской степи. Он любил видеть женщин-крестьянок, стоящих за штурвалом комбайна. И ему нравился шум ветра в березовых рощах Подмосковья. Он вспоминал теперь с грустной улыбкой и деловых сельских воробьев, и белых бабочек над желтыми цветами, лишь потому, что все это существовало в России. Здесь, в Германии, был иным и вид природы, и унылый порядок жилищ, аккуратных до бездушности, и сама земля здесь пахла не теплом жизни, но какой-то химией мертвых веществ. Полковник услышал, как в его блиндаже позвонил телефон, и ординарец Елисей Копцов сказал в трубку: «Алло, земля слушает». Полковник пошел в блиндаж. Там его ожидала работа. Система укреплений противника в осажденном городе была ему не ясна, о ней были известны лишь общие сведения по опыту истекших боев. Но Бакланов, как любой советский офицер, знал, что он имеет перед собой изобретательного, хитрого противника, творящего в отчаянном сопротивлении разнообразные системы обороны, и без достаточного изучения и разведки укреплений врага нельзя штурмовать город, чтобы не проливать в слепоте напрасно крови своих войск. Эта неизвестность общего инженерного и тактического принципа, по которому была построена вся система обороны немецкого города, тревожило Бакланова. Артиллерийский начальник сообщил Бакланову, что он еще вчера вечером накрыл точным огнем 6 дотов в южной части города, помещавшихся в приспособленных зданиях. Но утром артиллерийская разведка обнаружила, что из разрушенных дотов 3 снова ожили в руинах домов, а по соседству в том же районе возникли еще 5 свежих дотов. Противник вел себя здесь, как сказочный многоглавый дракон. Ему разможили огнем 6 голов, а к утру у него отросло 8. Это было неожиданно и смущало полковника Бакланова. Он ясно понимал, что вся тайна заключается в той инженерной идее, по которой была сооружена оборонительная система города. Но идея-то эта ему была еще неизвестна. Однако первоначально победа зарождается именно в истинной разведке тайны противника. Что есть 4? нараспев, но тихо спросил сам себя ординарец Копцов и ответил: «Четыре есть конечности у живого тела, четыре колеса у телеги спокон века, у круглого года времени четыре». Алексей Алексеевич прислушался. В блиндаже за бревенчатой перегородкой жил ординарец полковника Елисей Копцов. Когда Елисей имел досуг, он обычно сидел неподвижно и тихим голосом протяжно напевал бесконечное песнопение, служившее ему источником самообразования, развитием ума и утешением. Это была мелодия, подобная звучащему сердцебиению. Алексей Алексеевич уже знал песнопение Елисея и сам иногда в скучные свободные минуты напевал его. Елисей был происхождением из Сибири, и он в свое время доложил полковнику, что песни эту певали в старинное время в Сибири, а долговечность и прелесть ее состояли в том, что каждый человек мог ее петь по своему смыслу, глядя по душевной надобности, а старое значение песни забыто. Теперь тоже Елисей успокаивающе произносил нараспев: «Что есть два?» И сам отвечал себе: «Два есть семья. Боец Елисей да жена его Дарья. Дарья Матвеевна, любезная моя». Потом Елисей продолжал другие куплеты: «Что есть пять?» «Что есть шесть?» и так далее. Он мог доходить до любого числа по порядку и в разброд. Алексей Алексеевич спокойно работал над картой под напев Елисея, словно под музыкальный аккомпанемент. «Что есть один?» — провозглашал Елисей и держал ответ самому себе. «Один есть я, боец Копцов, и солнце одно, и в полку один полковой командир. Что есть 18? 8 притоков текут в Ангару, 10 притоков кормят потоки Шилки реки. Вот что 18, такое число». «Елисей, а что есть 100? Спросил Алексей Алексеевич. 100 есть жизнь, век человека, провозгласил Елисей. 100 годов деды наши жевали и нам завещали. В прежний раз Елисей объяснял число 100 как число роты, 100 бойцов и 100 человек душ едоков. Он никогда не повторялся и всякий раз определял образ одного и того же числа по-иному. В полку уже получила распространение эта песнь наука под именем слова Елисея. Часто бойцы в разговоре вдруг спрашивали один другого, что есть 1000 или 41, и даже что есть 1,5. Задача заключалась в быстром, правильном и складном ответе, а самый смысл ответа определялся по разуму и усмотрению того, кто отвечал. Наша артиллерия сразу открыла огонь, сделав несколько залпов, и телефонный зуммер зазвонил на столе полковника. Начальник артиллерии полковник Кузьмин сказал по проводу о причине огня: «Я, Алексей Алексеевич, гашу помаленьку доты. Их теперь стало вдруг 11, а, по-моему, их еще больше». «Что это?» — Евтих Павлович спросил Бакланов. «Строят они их, что ли, под твоим огнем?» «Построены-то они еще прежде, Алексей Алексеевич, — ответил артиллерист, — но не все еще жить пущены, многие нас молча ожидают. Да не в этом сомнение. Сомнение у меня, Алексей Алексеевич, в том, почему у них и мертвые потом живут. Я накрываю огнем в прах, и доты были, и огневые точки, а они ставят сызнова в развалины новые пушки и опять живут. Откуда у них питание туда идет? По какой трубе?» «Заходи, Евтихий Павлович, мы подумаем», — сказал Бакланов. Действительно, каким способом немцы производили замену разбитых пушек новыми, питали их боеприпасами, комплектовали свежими расчетами, приспосабливали под доты прочные здания или ставили огневые средства в руинах? Как это происходило, если наблюдение с земли и с воздуха не обнаруживала никакой деятельности и движения противника на поверхности. Артиллерийский полковник Кузьмин, войдя в блиндаж, сразу спросил: «Елисей, что есть 40 и что есть ничто?» 40, товарищ гвардии полковник, есть сумма от сложения ручьев, протоков и речек, что перешел с боем, а также и спокойно наш полк в прусской земле», — сообщил Елисей. «Точно», — вспомнил полковник Бакланов. «А ничто есть промежное пространство между нами и противником. Вот что ничто». «В этом ничто вся сумма-то и содержится. Где вычитают нашего брата-солдата?» — улыбнулся полковник Кузьмин. Полковники стали вдвоем рассматривать план старого немецкого города. Артиллерист нанес на план отметки дотов и огневых точек по тем сведениям, какие у него были на последний час. «Что толку, Евтихий Павлович, — сказал Бакланов, — что толку в этих данных, если разбитый твоими пушками дот опять может жить или возникнуть, как его подобие, в соседнем здании, если мы даже не знаем, сколько же у него всего этих дотов или того, чем он их заменяет, и откуда он берет людей и технику, и где у него находятся резервы. И потом, это не война, бить противника на ощупь, давать ему паузы для отдыха. Надо ударить раз, но наверняка и насмерть. А иначе что толку?» Кузьмин задумался. «Толку нет и правда. У него, видишь ли, Алексей Алексеевич, есть бродячие доты за каменными стенами. Вот существо-то, черт его побрал! Это мусорный враг!» «Что же, рушить весь город?» — произнес Бакланов. «Здесь нет пока такой необходимости. Это и для нашего огня накладно. Это не бой, а немыслимо глупое дело». «Дурость, конечно», — согласился артиллерист. «Побольше ума, Евтихий Павлович, и поменьше огня!» «То-то и дело, Алексей Алексеевич! Елисей, что есть 91?» «Разрешите, товарищ гвардии полковник, ответить после взятия этого немецкого населенного пункта. Не положено отвлекаться мыслью от главной задачи». «Молодец, Елисей», — сказал Бакланов. «Видишь, Евтихий Павлович, мы с тобой сейчас ошибаемся, что думаем одни. Умен должно быть не тот, кто надеется на одну свою голову. Вот когда в огне живешь, тогда думать за тебя некому. Тогда ты уж обязан думать один, и один за всех. Елисей, сходи к начальнику штаба. Он отдохнул теперь, пусть сейчас же придет». Когда пришел начальник штаба майор Годнев, Бакланов спросил, какие у него есть сведения об этом городе. Годнев доложил, что он уже беседовал с двумя инженер-майорами о характере сооружений в городе, показывал им план города и данные разведки. Инженеры ничего нового не открыли ему. Они сказали, что этот город старой постройки с большим запасом прочности в городских сооружениях, причем в окрестностях есть месторождение бутового камня, из которого, очевидно, и сложены фундаменты зданий. «Это нам мало», — сказал Бакланов и стал размышлять. «Дивизия нам тут не поможет, армия тоже едва ли. Ну ладно, вы сейчас же, майор, запросите по радиошифрам все данные об этом немецком городе, исторически и экономически. Пусть даст их нам немедленно в штаб фронта для оперативной надобности». Майор ушел на связь исполнять поручение. Командир батальона, закрывавшего выходы из города на запад, донес Бакланову по телефону, что из города внезапно вырвались 6 средних танков, стремясь прорваться на запад. Они сдерживаются противотанковой артиллерией и маневрируют сейчас на западной окрестности города. Кроме того, в тылу батальона с северо-запада появилась группа тяжелых танков, 4 машины, но пехоты за ними нет. Эти машины стремятся наоборот, в город. Сейчас они находятся в лесной посадке, и по ним также ведется огонь. Бакланов сообщил Кузьмину обстановку и спросил его мнение, что это значит. «А ничего особенного», — сказал артиллерист. «Фашисты же сволочи, и война идет, а в войне всегда хаос бывает. Если они танки из города выводят, значит, они не желают закапывать их в городе в оборону. Значит, им пушки не нужны, у них, стало быть, есть их достаточно. А те четыре, что снаружи в город едут, те из какого-нибудь маленького блуждающего котелка выбрались, а теперь осиротели, отбились и хотели бы домой, ко двору. А у двора чужие части стоят. Пусти ты их свободно, Алексей Алексеевич, навстречу, а я самоходками их из засады накрою. Давай сообразим по карте, как это будет».